Надо быть здесь. Forbes.
Что это значит, дорогие наши слушатели «Серебряного дождя» и зрители в ВК и в Ютубе? А это значит, что сегодня у нас четверг, и по традиции с 10 до 11 наш совместный эфирный коллаб с коллегами и друзьями из одного из главных деловых изданий страны «Forbes Россия». Берем какие-то их интересные материалы, у них очень много лайфстайловых на разные темы, вот, вне бизнесовые, вне экономические, они много об этом пишут, и мы, как правило, их подцепляем и на базе их приглашаем каких-то классных экспертов, а сегодня не просто каких-то, а сегодня просто две красивые женщины, говорят, что с большими титулами, я их немножко подсократил. Светлана Белодет, эксперт в области найма и управления персоналом, 25 лет опыта в HR-сфере, командный коуч, коуч для руководителей, автор книги «Нанять и любить». Такое бывает, вы представляете себе?
Да.
Вы вообще с этим сталкивались? Вы нам напишите, плюс 7-903-797-6333, номер для ваших смс и ватсап и телеграм сообщений прежде всего. Было у вас такое же, нанять и любить, а не нанять и эксплуатировать? Сегодня мы говорим про зумеров, они вот как раз любят, когда нанять и любить, а когда нанять и эксплуатировать, к чему мы привыкли, они очень не любят. Вот как с этим быть, мы сейчас в том числе поговорим. Сегодня Слан пришла не одна, вместе с Яной Кудрявцевой-Девиной, директором по спецпроектам Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики. Ян, приветствую вас. Очень рады вас видеть, любим ваше учебное заведение нежно.
Да, да.
На всех этапах его существования. Итак, но по традиции мы начинаем с кусочка и с маленького коротенького интервью. Такая самая главная выжимка от автора большого материала Forbes Россия Анастасии Егоровой.
Выгорание и тревожность уже не личная проблема сотрудников. Это фактор, который напрямую влияет на эффективность компании. В командах основу сегодня составляют миллениалы и зумеры, которые выросли в условиях цифровой перегрузки и нестабильности. У них, как правило, хорошее образование, они амбициозные и талантливые, но при этом чаще других сталкиваются с тревожностью и эмоциональным истощением. По данным Deloitte, 40% поколения Z и треть миллениалов живут в состоянии постоянного стресса. Перед нами тревожный сигнал для бизнеса. Речь о людях, которые составляют будущее компании. Старые методы управления, жесткий контроль и давление только усиливают проблему. Но там, где компании дают ясную структуру, наставничество и поддержку, мы видим рост вовлеченности и снижение текучки. От того, как мы умеем беречь эмоциональный ресурс сотрудников, зависит не только их устойчивость, но и устойчивость самого бизнеса.
Короче говоря, я еще в подкреп вот этого материала, 91% зумеров, ну, практически все, да, представители поколения Z, которые работают, испытывают хотя бы один физиологический или психологический серьезный симптом стресса и грядущей депрессии. Короче, страдающее поколение, они основа нашей экономики, чуть меньше эта цифра у миллениалов, то есть ребят постарше, там, в районе 30, тем не менее, вот как вообще меняется рынок, как ими руководить, если они все такие болезненные? Объясните, пожалуйста. Я не знаю, кто начнет.
Да. Можно, да, я?
Да,
я. На самом деле...
Да.
Я считаю, что все-таки нам нужно учиться быть гибкими.
Начальником.
Руководителем, конечно же. Мы все очень хотим, точнее, избавиться от первой установки, избавиться, как я, или раньше было лучше, а вот раньше мы были другими, а вот раньше мы себе такого не позволяли, или мы себе не можем позволить. Сейчас, собственно, технологии изменились, люди изменились, и мы воспитывали своих детей немножко по-другому. Мы хотели, чтобы у них жизнь стала лучше, но при этом мы почему-то не готовы подстраиваться и меняться. И чего, наверное, не хватает больше руководителям, это все-таки гибкости и адаптивности. Сейчас, конечно, меня, наверное,
просто мы живем в стране с жестко иерархизированной структурой, где подобные методы управления не приветствуются и плохо приживаются, на мой взгляд. Я начальник, ты дурак. Вечная заповедь российской жизни. И очень сложно начальнику убедить, который достиг каких-то ступеней, пробиваясь там, прогрызая, идя по головам, потом по-другому относиться, быть гибким в отношении к подчиненным.
Слушайте, но я, знаете что, я тут себя как-то самопровозгласила евангелистом человекоцентричного подхода какое-то время назад.
Ох, как красиво.
А почему? Потому что
редко.
Мне повезло.
Так.
Да, помните анекдот прекрасный? Угу. Вот, мне повезло, я 20 плюс лет проработала в IT-компании,
так.
Внутри которой этот человекоцентричный подход был в основе вообще всего того, что происходило. Айтишники в свое время, ну, может, ты помнишь. Волны помнят, как говорится.
Да,
это было тоже тогда не про поколение, а тогда про айтишника. Айтишники такие странные. с ними надо как-то так вот...
Да-да, особый интеллектуал, особый интеллектуал.
Как-то с ними особо надо. Поэтому мы вот с этой вот, с этим вопросом, а как вот у вас там управлять, не привлекая внимания санитаров, столкнулись вот много лет назад. И как-то справились. То есть придумали что-то, что... что? Корпоративную культуру, какие-то правила, угу. какие-то нормы, которые позволяли с людьми, которые для других представляли, ну, если не страх, то как бы очень большое удивление, а не просто хорошо жить, а жить очень хорошо. Ну, в смысле возможностей развития бизнеса, я к бизнесу возвращаюсь, да, чтобы это не богадельно было, и в то же время научившись, ну, отталкиваясь от их странностей, как будто бы особенностей, непонятностей, да, двигаться вперед. И мне здесь кажется прямой линк с тем, о чем мы сегодня говорим, про зумеров, да, то есть про людей каких-то, которые вызывают вопросы своей фражильностью, да, вот такой вот какой-то...
Фражильность — это хрупкость.
Да, хрупкостью, такой вот какой-то стеклянностью, да, у тебя тут звучало, вот эти дети, люди-снежинки и так далее. То есть это инаковость.
Стеклянность — это потому, что они в стекло смотрят, да. Не потому, что они хрупкие, потому что они с телефоном с пеленок.
Это через запятую некие характеристики, которые в целом нам говорят, что это какие-то другие люди, как будто бы, да, и, ну, если мы возвращаемся к вопросу, да, к компании, к администрации, к руководителям, да, а что же с ними делать? А делать все то же самое. Любить и видеть в них людей. Вот эта человекоцентричность, когда человек в центре, когда мы от нее отталкиваемся, мне кажется, это ключевое.
Вы посмотрите, вы уже заразили, уже Роман
каждый день попросит, вам
попросит повышение в зарплате. Я
прошу
вам после
любить
эфира.
Меня каждый
спасибо.
День.
Низкий вам поклон с этой человекоцентричности и так далее. Вы привели пример IT. IT все-таки это сложный интеллектуальный продукт, особенно когда-то.
Да.
Сегодня мы поговорим о том, как, что зумеров скоро заменят алгоритмы искусственного интеллекта, и вот это реально новый совершенно вызов для рынка труда, отдельный мы. Да. И они это чувствуют. У них нет скиллов более возрастных, пока именно как-то гибкого эмоционального интеллекта, он не наработан еще, умение... там где-то настоять, где-то подлизнуть там и так далее, чем мы обладаем. А они молодые, наглые, значит, еще и хрупкие и так далее, и тут еще и на них искусственный интеллект налезет. Тем не менее, IT — это продукт интеллектуальной собственности айтишников, ну, сравнительно немного в общей массе работников, от того, как ты к ним... Ну, они должны тебе произвести там некий продукт, поэтому ты будешь их целовать во все места, делать для них все. Но зумеры же не только айтишники. Зумеры работают и в иерархизированных структурах. У нас полугосударственный бизнес в стране. Там они легко заменяемы, там их ценность не так высока, как в IT, как в IT-компании каждого конкретного айтишника.
Слушай, знаешь, ну, мне кажется, мы... Сейчас 25-й год на дворе.
Так.
Мы... находимся уже несколько лет и будем еще продолжать находиться несколько лет в очень жестком, прям по-настоящему жестком кризисе с точки зрения демографии и, как следствие, кризиса рынка труда. Поэтому фраза «легко заменяемые» и вот и все такое прочее, она просто сейчас не актуальна. А, общаясь с коллегами из промышленности, из производства.
Тем более.
Людей нету.
Я тем более, зумеры оказались еще в идеальном, как бы, ситуации, идеальной ситуации, когда ты можешь ничего не уметь, да. ничего не знать, для качать любые права, тебя все равно возьмут, потому что других нет.
Правильно. И эта ситуация, знаешь, вот для меня идеального шторма. Да, для
работодателя.
Для работодателя. То есть, когда у тебя нету лазеек, потому что я помню, что там 15-20 лет назад, когда я выступала на конференции, говорила, вот, мы в IT сделали вот это. На меня смотрели какие-нибудь ребята из больших отраслей наших, крутили пальцем у виска, говорили, ну, вы сумасшедшие, понятно, вам как бы деваться некуда, вам этих действительно айтишников где-то надо брать и как-то холить или леть. А мы-то вот сейчас там... Да. Ситуация сейчас выровнялась. То есть, все буквально. Я не знаю ни одной индустрии, ни одной маломальски, да, какой-то, в которой не было бы проблемы ограничения к доступу, особенно к этому человеческому ресурсу. Невзирая на то, что технологии, на то, что IT, на то, что интеграция искусственного интеллекта и нейросеток идет полным ходом. Люди по-прежнему нужны, и нужны именно эти люди в том числе. Поэтому, возвращаюсь, я на свою мельницу, да, возвращаемся к истории о том, что эра человекоцентричности, ребята, уже стартовала. И дальше я поддерживаю в данном случае. Можно ее в том числе раскладывать. Это про гибкость. Это про способность действительно поменять. Вот ты начал с того, что это жесткая, у нас жесткая иерархическая культура. Да, она у нас жесткая иерархическая. Если мы ее не будем способны сейчас пересмотреть и пересобрать, мы не сможем.
Мы, это мы, это кто? Там никто этим заниматься не будет.
Нет, занимаются.
Там, ну, да, серьезно?
Конечно, конечно. Кстати, ну, вот правда, да, я по совместительству, я еще и филолог. И вот, собственно, мы сейчас сделали лингвистическое исследование, да, за, по частотности упоминаемости слов. Человекоцентричность в объеме слов, связанных с бизнесом и рынком, что очень важно, это не философская категория, а это то, что сейчас вот в поле обсуждения возможностей роста бизнеса, потенциала и так далее, одно из самых частотных слов. Mm-hmm. То есть человекоцентричность как категория, да, она сейчас ощупывается не только, ну, сумасшедшими от HR, да, скажем так.
Это к Светлане.
Я
сейчас, может быть, у нее другое мнение. Она сейчас скажет, пороть их надо. Так.
Да, ну, сейчас вы... Это не мешает, знаешь, как это. В Писании сказано. Тот, кто любит, роск не пожалеет.
Я не библист, но верю на слово.
Договорились, я покажу потом. Вот, возвращаемся к чему? К тому, что эра человекоцентричности — это... Безусловно, она не случается вот так, там, не знаю, сложно перестроиться, да, вот в моменте, в прыжке. Но, например, я затронула тему больших компаний, это, а ты проговорил, что мы полугосударственные. Корпорация Росатом, корпорация Индустрия. Люди, которые 5 лет назад возглавили движение человекоцентричных организаций на уровне глобальном. Но это ли не сигнал и
это
не знак?
Как это выглядит? Я первый раз это слышал.
А это то, что, ну, в смысле, как это выглядит, что, ну, их вот, инициатива,
да,
это
да,
большая,
да,
глобальная инициатива, ну, она вообще глобальная.
Планетарного.
Планетарного характера, да, еще тогда, когда ну,
да,
в общем, в прошлой жизни. Но взяв ее на флаг, это не просто же декларация, да, а, ну, как происходит, вот представь себе там размеры Росатома, сейчас не знаю, меня никто не уполномачивал, но это большая организация.
Ну, их там еще много, Росатом ТВЛ, там разные,
да,
мы дружим
мы
с ними.
Мы говорим обо всем объеме. Вот человекоцентричность, вынесенная буквально на флаг, говорит о том, что все политики, все практики, в том числе, ну, мы сегодня об управлении, как бы, людьми, да, в том числе говорим, они помножаются на человекоцентричность как подход. То есть пересматриваются буквально годами или десятилетиями непересматриваемые какие-то процедуры, потому что нужно. Ну, к слову о том, что ты говоришь, что как-то вот хорошее слово, кто же им пользуется? Пользуется. И это очень показывает, ну, то есть для меня масштаб, да, явления, масштаб сдвига, потому что, естественно, Гулябдин и Росатом, ну, как-то подтягиваются и прочие Газпром, мягко говоря.
Ну, зарплата хорошая в Газпроме, и работ не очень много. Есть.
Ой,
у меня знакомых, кто там трудится.
Насчет немного работы.
Да.
Я бы поспорила, но у нас другая тема.
Но Яна у нас в большей степени, она же все-таки еще директор по спецпроектам Высшей школы экономики, академический ученый, по большому счету. Она за красивые слова, а вот Светлана, она практик. Светлана, да. Это чудесно все. Ну, практика. Как? Когда они закрывают двери, уходят. Когда для них материальный стимул часто менее важен, чем соцпакет, там, я не знаю, или цветочки в офисе и прочее.
Ты сейчас затронул такую тему. Я могу прям долго рассказывать, я буду следить
за временем. А тогда по выжимке. Вот,
да.
5 минут.
Вот смотри, я согласна с человекоцентричностью. Она, конечно же, важна, и она сейчас во главе угла. Нужно становиться человекоцентричным, нужно руководителем быть человекоцентричным. Это легко сказать, но, безусловно, ты сказал правильно, мы с системы выросли по-другому. И стать человекоцентричным после жесткой системы — это невероятно сложно. И руководители просто ломает от того, что им нужно как-то выходить сейчас к людям. Нужно слушать этих малолеток, которые еще ничего в жизни не добились, но уже хотят многого, у них много амбиций, у них нет страхов. Что касается нашего поколения, у нас много установок, много ограничений. И мы выросли на этом, соответственно, и удивляемся, а почему они не такие.
А может быть, в них надо вселить страх, чтобы они были управляемы? Популярный метод? Что вы смеетесь?
Можно,
про зумеров сейчас.
Но смотри, ты сам сказал, жизнь поменялась, мир поменялся. И такого страха уже нет. Они уже умные, они уже начитаны. У нас коучинг развивается, у нас психология. Очень многие ходят и развивают свое ментальное мышление. Понимаешь? Вот эти же зумеры. Ага. Чего нет в нашем поколении. Мы все-таки, я отношу себя к иксам тоже.
Да.
Да, и мы... Ну, что если прийти к очень взрослому дядечке, у которого уже свой бизнес, построил миллиардную компанию, все у него классно, ему сказать про психолога? Он скажет: слушай, Свет, ну ты вообще нормально, адекватно, у меня все хорошо. Я достиг своего уровня без всяких психологов, коучей и все остальное. Я сам расскажу, как жить. И, соответственно, он хочет ожидать того же самого от молодежи.
Да,
а молодежь такая говорит, ну, говорит: нет, мы не так. Это одна история.
Это, кстати, называется ловушка миллиардера, по-моему, или как-то так. У нее есть, когда, ну, не знаю, миллионеры, реализованного человека, когда ты считаешь, что то, что приводило тебя к успеху в одном экономическом укладе временной период, будет на тебя работать и всегда, и эти приемы, и потом где-то происходит сбой. Mm-hmm. А люди уже на самомнении большом, реализованные, бабки на счетах и так далее, и начинает ломаться все.
Да, и сейчас уже, как раньше, не работает, понимаешь? И, соответственно, более взрослому поколению нужно учиться адаптироваться к новым условиям.
Помнишь, то есть на зумеров мы не повлияем в любом случае, они такие, какие
надо
есть.
Надо их принимать. Значит,
мы как бы должны работать над собой.
Да, мы должны принять то время, в котором мы живем. Как это сделать, сейчас я тебе расскажу. Вообще есть простой алгоритм.
Поехали.
Смотри, есть у каждого человека личностные качества, с которыми он рождается, мы их не поменяем. Вот есть личность. Вот есть у тебя определенные навыки. Ну,
как протестировать это при приеме на работу?
Обычные вопросы задавать.
Типа?
Я не знаю, что для вас важно, какие у вас ценности, как вы... В принципе, простые вопросы. В прошлое, обязательно задаем вопросы в прошлое, смотрим на его поведение, что ему нравится, что ему не нравится. Обращаем внимание там, на ответственность, на его умение анализировать ситуацию, там, я не знаю, okay. достигать результата и так далее. Да? Второй пункт — это мотивация. Мотивация у каждого своя, и это не только деньги. Деньги как генетический фактор, да, все остальное. Это власть, признание, влияние на бизнес-процесс. У всех они разные. У меня в книге я прописала порядка 9 примеров, но на самом деле кто-то может добавить, кто-то может сказать. Okay. Только 4, неважно. Но работодатель не может добавить человеку мотивацию. Вот если у тебя нет мотивации на деньги, условно, тебе нравится идея, тебе хочется что-то о великом, высоком, идея какая-то тебе нужна. И если я тебе дам даже 1 000 000 денег, ты скажешь: ну, слушай, просто за деньги мне скучно работать, мне неинтересно, мне хочется какого-то драйва, мне хочется кайфа, внутреннего кайфа, и ради этого кайфа я просыпаюсь на работу. И, соответственно, важно работодателю выявить этот кайф у зумеров, в чем он будет получать. И чаще зумеры хотят...
Как это выявить? Извините, просто практически, это важные практические вещи. В чем твой кайф в жизни? Мой кайф в жизни — пить просекко на патриках с подружками, но при этом вагон мозгов. Ну вот нравится мне это.
Ну, здесь надо докручивать более глубоко. Я не люблю такие
онлайн... Извините, я не могу не провоцировать.
Конечно же. Просто здесь можно, мы можем сейчас играть. У меня в книге, кстати, представлены вопросы, как можно выявлять. Это обычные простые вопросы в прошлое. Почему человек совершал те или иные действия? Как он учился? Как он вообще... Какая у него потребность на этих патриках? Вот просто хочу пить просекко на этих патриках. Хорошо. А что ему это дает?
Все пьют про разное.
В чем кайф от этого? Понимаешь? Я хочу, чтобы быть крутым, влияние, там, не знаю, ради чего он это делает. И вот как только мы поднимаемся и понимаем, ради чего он это делает, мы понимаем его мотивацию. И тут работодатель должен понять, а вообще я могу удовлетворить его потребность или не могу. И если я удовлетворяю как работодатель потребность этого зумера, у меня есть несколько инструментов, рычагов мотивации этому сотруднику, то компетенции, ну, их можно нарастить. Это же то, что...
Слушайте, но многие зумеры, вот, например, вот вопрос про амбиции.
Да.
Могут случаться амбициозные сотрудники. Они сразу хотят большую зарплату, высокое влияние, большое уважение, соцпакет, все кайфы, чтобы их вот про которые они тебе рассказали. А тебе нужен винтик, шестеренка в машине. И как вот получается брать не амбициозных?
Надо искать просто таких людей. Смотри, очень часто мы неправильно составляем профиль. Мы ожидаем от человека больше, чем он может нам дать на самом деле. Здесь очень. Знаешь как? Очень часто руководители хотят найти таких же людей, как я.
Да, и это большая ошибка. Что с ней делать, а также когда зумеров заменят алгоритмы искусственного интеллекта, об этом через несколько минут.
Набутов здесь. Forbes.
Ну, я вам должен сказать, что не шуточные у нас тут баталии развернулись за эфиром. Я напоминаю, Набутов здесь Forbes. Сегодня у нас в гостях Светлана Белодет, эксперт в области найма и управления персоналом, командный коуч и коуч для руководителей. Автор удивительной книги «Нанять и любить». Ей вторит Ян Кудрявцева-Девина, директор по спецпроектам Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики, который много занимается вопросами нового поколения, поколение Z. Мы тоже об этом часто говорим. Оно скоро станет самым массовым среди работников российских. Ну и вот они тут сходятся, что нанять и любить, человекоцентричность. Наша аудитория хохочет в голос, естественно, потому что еще чего их нанять, любить, в попу им дуть там и так далее. Кстати, они, ты им всех научишь, а у них потом что-нибудь не понравится, они тебя через как бы перекинут и, значит, отвалят следующему работодателю. Вот как с этим быть? И вообще, честно говоря, ты управленческих ресурсов на то, чтобы вот так персонально подходить к каждому, за исключением, может быть, единичных, очень ценных сотрудников, на которых много, ну, тут окей, может быть. Вот, но, честно говоря, я, как практик, мне сложно сказать. Мне казалось, что кнут лучше действует, чем пряник.
Слушайте, ну, вот про эту персонализацию чудовищную, как ты говоришь, да, и невозможную. Я за нее что хочу сказать, что, наверное, лет 10-15 назад, опять же, там, 20 уж тем более, да, было бы сложно про это говорить, но действительно как-то с практическими примерами. А сейчас спасибо технологиям,
да.
Правда, спасибо, да, в этом смысле это то, что технологии, как, знаешь, такой, как экзоскелет, я, мне нравится вообще про это думать таким образом. То есть только там, где ты не можешь поднять сам, да. Взять тонну, а в экзоскелете.
Я знаю, у меня тоже колени болели.
У тебя тоже коленки болели.
Ну да, японцы уже сделали.
Вот. Ну так уже нет, это же рабочая практика на всех складах, ты, да. У китайцев ты видел, то есть не роботы, а люди в экзоскелетах. Так вот, возвращаясь к технологиям, если смотреть на задачку, не беручку там какое-то время назад, потому что не было этого экзоскелета в виде технологии, то сейчас он есть. В принципе, говорить о персонализации, я помню эти тоже прекрасные дискуссии, сколько у вас там тысяч человек, типа там 3000 человек у вас, ну понятно, у нас 3 миллиона, как мне вот в РЖД сделать персонализацию?
Ну у них 1 200 000.
Ой.
Ну, много.
Почта России.
Самый хорошо. Большой работодатель, да, да, РЖД.
Сам, да. А как сделать? Ну, было так, тогда это была такая дискуссия, конечно, теоретическая. Сейчас нет. Ну, опять же, возвращаемся к тому, какую проблему мы решаем. Мы решаем проблему как бы отсутствия кадров как таковой. И дальше ты раскручиваешь. Можешь ты заменить, да, технологиями? Нет, не можешь, потому что, как бы, опять же, очень такие как бы яркие, брошенные в воздух фразы, что типа сейчас и искусственный интеллект все заменит, не заменит. И даже рядовых не заменит. И то, что как это, кто там обещал нам строчки кода писать на 80% в 2025 году, не пишется на 80% код простой нейросеткой, не пишется, не больше 30% глобально, и скорость, с которой происходит передел, он совсем другой, другого качества, что интересно. Поэтому история про персонализацию как будто бы невозможная. На самом деле она возможная, более того, ну как бы у меня есть вокруг есть много примеров уже ее случившейся. То есть здесь вопрос что? Что вот мне очень нравится вообще, знаешь, такой как бы взгляд на то, что дети, которые приходят, ну, как новое поколение, да, вообще в принципе, они даются предыдущему поколению для того, чтобы прокачать...
В наказание.
В наказание, окей. Чтобы не для радости, а для совести, да. Нет, для того, чтобы прокачать то, что ты по-другому не прокачаешь. То есть, да, ты привел вот эту прекрасную историю, да, там, заколдованного миллионера, а еще есть маршал, который сказал, слушай, тебя никогда не приведет то, что привело сюда, туда, куда ты хочешь. И то, что мы сейчас, как бы находясь, ну, вот я X, да, я достигатор, я как бы, я тоже такая, да я в ваше время говорю своим старшим сыновьям, которых у меня трое, я уже, вот я уже. Они такие смотрят, ну, окей, хорошо. И я понимаю, что то, что я уже тогда, это не значит, что они сейчас, потому что то, что, даже если они просто повторят то, что сделала я, это не приведет их вообще ни к чему, потому что мир, в котором они находятся, требует от них чего-то другого. И я впрямую не могу надиктовать, что им нужно сделать. А поддержать их в поиске того, чтобы они нашли свою суперсилу, благодаря тому, какие они, как они смотрят, благодаря тому, что у них нету страха.
Какие суперсилы? Отсутствие страха?
Отсутствие страха. Так. Абсолютно. Это прям, мне кажется, вообще...
У зетов.
1, 2 и 3. Сразу 3 пункта заменяют. Угу. Потому что это совершенно другой взгляд на вещи. Это отсутствие такой, знаешь, вот этой критиканской рефлексии бесконечной, которая со мной с рождения, мне кажется, у них ее нету. Вообще нету. Иногда это вымораживает, но это очень сильно дает много энергии, если ты, ну, просто тупо не тратишь это время на попытки, а почему у меня не получилось? Они просто берут и делают, ты еще раз делают, ты еще раз делают. Если ты не одергиваешь их и не говоришь, что ты, ну, как это, дурак, и надо делать по-другому. Вот это свобода фактически, окей, как бы там ее тоже не интерпретировали, свобода и отсутствие страха, мне кажется, это с этим можно вообще все что угодно сделать. А при поддержке технологии, ну, если мы уже переходим в практическое непосредственное русло, там, бизнеса, не знаю, каких-то деяний и так далее, ну, я не знаю, the sky is the limit. И если ты, как старшее поколение, в состоянии дать основу, а вот то, чего у них нету, это оторванность от корней, ну, не от корней, в смысле скрепы корней, а в смысле вот того самого опыта и наследия какого-то и так далее. Если ты в состоянии встать рядом и быть этим, по опросу, кто у нас был, господи, сейчас могу соврать, не буду с источником, да, но это большое массовое исследование относительно, ну, собственно, этого поколения, а чего вам надо на рабочем месте? Ничего вам не нравится. А чего вам надо, чего вы сейчас уже, это те, кто пришли, и первые 1-2-3 года уже работают, да, неважно, там, на одном месте, на разных. Они говорят, слушайте, а можно нам вот этих вот взрослых, взросляков, которые что-то знают,
отправить на пенсию?
Нет, дать нам в доступ, так. Чтобы я мог, чтобы я понимал, кому с чем прийти, и я приходил сам. Uh-huh. И спрашивал. У меня есть вопросы, и я хочу, чтобы меня выслушивали и давали мне ответы на мои вопросы. И вот, ну, и тут мы переходим как бы к практике управления, собственно, как так выстроить, да, чтобы там на заводе, не знаю, там, на какой-то научно-исследовательской лаборатории, еще где-то, в банке, в конце концов, потому что, ну, в банках очень интересно, их много пришло, и там это высокотехнологичная отрасль уже, да, совершенно айтишная, если не в Кубе. И то, как там организовать пространство, рабочий процесс и вот это все, чтобы и с любовью, и одновременно с практической пользой, угу. Вот это классный управленческий челлендж.
Можно я тут добавлю, да, просто по поводу системы, да, по поводу системы, был РЖД, да, я вспомнила, да. РЖД, на самом
крупнейший
деле...
Крупнейший российский работодатель.
Я получила, они прочитали мою книгу, я тебе хочу сказать, и они остались в полном восторге, и еще попросили руководителей прочитать эту книгу, и я от них тоже получила. Все классно, все здорово, единственное, что в больших системах вот эта человекоцентричность и коучинговый подход, да, о котором мы говорим очень много, вот там ближе этого всего...
Их, конечно же, сложно. Так.
И их сложно там это внедрять, потому что это требует времени, но большие системы требуют определенных жестких результатов. Там есть регламент, очень много противоречий. Поэтому там тоже будут изменения, но им нужно чуть больше времени. В малом-среднем бизнесе человекоцентричность, конечно же, быстрее применить, и там нужно просто поработать немножко с мышлением и дать себе время в первую очередь внедрить этот подход. И вот когда я говорю про коучинговый стиль управления, я не отрицаю директивный стиль управления, потому что здесь должна быть концентрация, знаешь, вот этого баланса. Потому что, да, директивный стиль управления зумером он необходим в каких-то моментах, но им нужно наставничество. И вот как раз Яна сказала, что они хотят. Они хотят ясности в процессах, они хотят прийти за поддержкой и не получить в ответ: да вы придурки, вы молодежь, вы ничего не хотите, да, вот мы раньше были другие. Они хотят услышать.
Вы что, хотите, чтобы вот наш начальник, вот как я, дурачок, с открытой дверью в кабинет сидел, когда в любой момент может зайти?
Да. Ну, руководителям нужно быть открытыми, нужно учиться быть открытыми и не постоянно ругать молодежь, а быть тем самым наставником, который научит их жить по-другому, который разовьет вот этот скилл, знаешь, ответственности, да, такой вот системности, я бы так
все
сказала.
Понятно,
это нужно изучать, да.
Понятно, я с ужасом думаю про несчастное поколение X, к которому мы все здесь сидящие относимся, кроме Романа, что мы между молотом и наковальней, значит, нас сверху без вазелина используют ребята из поколений бэби-бумеров, то есть которым сейчас 60-70, без всяких ваших цветочков, про которые вы мне здесь рассказываете. А мы, значит, которые поближе к земле там червячков копаем, должны, значит, там нас сверху так, а мы должны к этим подходить с любовью, человекоцентричностью и так далее. И это очень сложная задача психологическая.
Не по силам Господь креста не дает. Да, можешь, это... потому что сильный. Это очень, ты знаешь, это вот я, можно, да. Когда мы говорим про человекоцентричность, очень важно, что мы говорим про всех. И когда сейчас вот ты буквально, да, ответил, да, и Свете на то, что это что же значит? Это же я должен, значит, с открытой дверью и страдать? Не-а. Найти, вот я почему говорю про челлендж и про некий поиск и про некое исследование, это ситуация, внутри которой тебе в том числе, учитывая, что ты не хочешь сидеть с открытой дверью, например, нужно найти, а какой способ будет, с одной стороны, решать задачу бизнеса, например, если мы про бизнес говорим, и одновременно будет для тебя человекоцентричным, то есть соответствовать твоим ценностям, твоей готовности сейчас. Про границы сейчас можем начать говорить, твои собственные. Потому что для иксов это точно так же вызов, потому что мы не умеем в них. И поэтому ты сейчас молот и наковальня. А у меня нет ощущения молота и наковальни, например. Не потому что я такая молодец, а потому что, ну, у меня какое-то время назад оно было, а потом Я подумала, еще раз подумала, подожди, стоп, а зачем это мне? Зачем мне команда из зумеров, которая ходит действительно и в рот смотрит, и не получается как будто бы что-то делать? А с другой стороны, вроде действительно большие начальники никуда не делись. И вот это то, как ты организуешь свою жизнь, те задачи, которые ты решаешь, тот способ, которым ты их решаешь. Но это как бы это процесс. Это не то, что ты уже на вершине горы такой молодец и сидишь. Как ими управлять? Вот,
вершина горы только полпути.
Изменять отношение к ней.
Да, все примерно так. Значит, нанять и лупить вам предлагать вместо нанять и любить, как более привычное.
Значит, это второй том будет.
Значит, по поводу кода, естественно. Это у нас в ЦК не дураки сидят, как и слушатели. Они все слушатели «Серебряного дождя», поэтому они прекрасно знают, что пишется, и на 90% во многих решениях это про код, который пишут и агенты.
Какой хочется сразу.
Ну, наверное, разные, мы не будем. Ну, мы не профессионалы в кодинге, тем не менее, многие задачи уже делегированы, да, их человек потом корректирует, смотрит, подчищает и так далее, но прогресс развивается, и скоро они
придут.
Низовые сегменты это подзаменят. Да. Собственно, американские программисты по этому поводу и айтишники в целом стали отдавать своих детей в плотники, электрики и так далее, где роботизация и придет, очевидно, позже. Все это бла-бла-бла звучит заманчиво, но не про эту страну. Вы уж извините, пишет Елена.
Мне кажется, надо все-таки поверить в нашу страну. И здесь очень много делается изменений. Очень много на уровне правительства применяется в таких мероприятиях. Росмолодежь очень много делает мероприятий, воспитывает нашу молодежь. И слава богу, сейчас началась вот эта идеология, ответственность. И вот новое поколение, которое растет, ну дайте им, пожалуйста, время. Они умеют работать, они хотят работать, они получают деньги. Мы не берем сейчас маменькиных сынков, которых, ну, правда, избаловали. Есть и такие люди. Но не надо все поколение под одну гребенку. Ну, зачем мы их так? В них нужно просто поверить и дать им шанс.
Хорошо, принято. Про Росмолодежь тут вам с вами могут поспорить. Это отдельный разговор, там про идеологию. Это мы сейчас не про это. Здравствуйте, классный эфир. Последний год до ухода на пенсию сидел с открытой дверью. Помогало очень. Был начальником в IT-центре системы МВД, при этом пишет нам Владимир. И на постоянном контакте с молодыми подчиненными. Очень мне это зашло.
Вот, это классный пример. Мне как раз кажется, не про Росмолодежь надо говорить, а про то, что как говорится, не в этой стране, простите, а страна из кого состоит? Из людей? Конкретных. Да. Из себя, из меня, из Светы. Да.
Значит, на РЖД, по РЖД здесь проходится конкретно. Значит, отношение к рядовым работникам так себе, независимо от специальности. Все начальники молодые, чьи-то родственники и так далее. Там 12 лет в бухгалтерии РЖД, 3 года летней практики как проводник дальнего поездов дальнего следования. Там... Полувоенная организация, здрасте. Поэтому тут по-разному бывает. Конечно. Но в целом, все равно, на самом деле, конечно, новое будет прорастать и в госструктурах, и это неизбежное влияние времени и нового поколения. Нам это сложно принять, это так, я здесь с вами соглашусь. Никуда от этого не деться. По поводу того, останутся ли зумеры без работы?
Не останутся.
Нет.
Не останутся.
Страхов у них полно, кстати говоря. Вот вопрос к тому, что у них нет страха. Страх есть. Тем более, они-то в технологиях разбираются, они видят, где их под... Да, кто-то получит новую профессию, наверное, какие-то новые еще неизвестные, с неизвестными названиями, но тем не менее поджимают технологии.
Мне как раз кажется, что...
Вы же это изучаете там в высшей школе
экономики. Ну и в высшей школе экономики мы это изучаем, и у нас полевых исследований очень много в рамках коммуникационного нашего агентства «Эспрезо», да, мы делаем посвященных вообще, в принципе, а как люди, потому что мы коммуникационное агентство, мы работаем с... любим щупать, а как коммуникации происходят, а как они меняются, в связи в том числе с, ну, с таким... веком, да, уже ИИ, который нас захватывает с этой волной. И там интересно, на самом деле. Мне кажется, что про ИИ, ну, это тоже, наверное, тема отдельного разговора, но то, как про это говорится, в том числе с этим поколением, да, как будто бы, которое родилось внутри него, какой дискурс про искусственный интеллект? Вот давайте как-то быстро.
Ну,
как
мне сложно.
Ты и боишься?
Как ты относишься? Но...
Одной фразой.
Я принимаю это как неизбежное.
Ты как неизбежное.
Но отношусь с настороженностью.
Насторожность и неизбежность.
Я его активно использую. Вот он у меня ассистентом работает прекрасно. Очень много делегирую ассистенту.
Можем спросить еще?
Роман сам искусственный интеллект. Это голограмма.
Это голограмма.
Ты как и я относишься, миллениал?
Я к нему периодически обращаюсь, кстати.
Обращаюсь. Ну, то есть у тебя нет страхов и предубеждения какого-то? Нет?
Нет, я не понимаю, почему оно мне должно быть.
Вот. Вопрос про акценты, да, и про то, каким образом мы это осваиваем. Вот я еще говорю, ИИ — это экзоскелет, это возможность, способ, ну, вернее, как разговор и вот этот дискурс, который бы позволял про ИИ именно в этом ключе думать, а не с осторожностью и с настороженностью, например. Ну, еще раз, я ни в коем случае, твое мнение, да, но про будущее и про вот эти страхи, да, то есть это люди, у которых еще много лет впереди, у которых есть возможность освоить совершенно другом уровне.
Именно.
И двигаться нужно туда, по тем, кто сейчас стоит у руля, помогая в том числе в этом освоении. Не потому, что он потом, как не боясь, что он потом куда-то уйдет, как ты говоришь. А-а-а.
То есть вы вообще продвигаете концепцию работы зумера на взаимном обмене. Вы их учите...
Среда развития, это то, что
ну,
людей...
Ну, условно мотивируют. Это можно назвать так. Вы их учите с каким-то лайфхаком, у вас вот там дверь кабинета открыта, а от них вы получаете понимание и знание, как использовать там новые технологии, потому что для них они органичнее.
И да, и они будут отдавать... Ну, мы же как, давай честно, да? Мы же все равно в организации занимаемся эксплуатацией.
Да.
Ну, это по факту, это без эмоций. Для того, чтобы эта эксплуатация происходила максимально эффективно, мы в этом заинтересованы. Давайте создадим условия, которые будут это делать.
Взаимная эксплуатация.
КПД не 100%, а 150.
Набутов здесь. Forbes.
Известный российский бизнес-тренер, эксперт в области найма, развития и управления персоналом, автор книги «Нанять и любить» Светлана Белодет у нас в гостях под ручку с Яной Кудрявцевой-Девиной, директором по спецпроектам Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики. Приветствую еще раз, рада. Да. Коротко вернемся, как всегда, это Набутов здесь Forbes. На базе материалов Forbes мы выстраиваем наши эфиры, немножко расшиваем то, о чем они пишут. Вот я вернулся к статье. Они пишут, что вот мы этого касались сегодня, что очень важным для поколения Z, как будущего и уже настоящего нашего рынка труда, со своей спецификой, они пишут о том, что они очень сильно выгорают, уже только работать не начали, уже сгорели. Такое бывает. Значит, еще более того, вот очень важно, значит, теперь уделять внимание не только человекоцентричности, но и я без юмора в данном случае, но еще и управленческим стилем как фактору риска, да? Значит, традиционный стиль управления на контроле и прямом подчинении — колоссальное раздражение. Значит, микроменеджмент, большое количество микросовещаний со своими начальниками, иксами или миллениалами, просто зовем их Тиандра сразу. Помните эту старую иксовую тезу. И еще одна важная управленческая ошибка — жесткое навязывание целей, что для иерархических структур естественно. Мы не про маленький гибкий бизнес говорим, кофейню. Как с этим быть? Как?
Ты знаешь, мне кажется, вот опять же, сейчас похоже на волшебную таблетку. Я бы говорила про то, про что, опять же, все общество, мне кажется, говорит сейчас, бизнес-сообщество, про наличие смысла. Ты понимаешь, это вот сейчас что раздражает, ну, ты перечислил, да, то, что не нравится, да, но это всегда некая такая балансировка. Ради чего? А есть ли что-то, ради чего люди готовы, любой человек, я сейчас не хочу в поколенческую, есть ли что-то, ради чего человек готов, знаешь, выдержать любое как, зная про что?
Да.
Они в этом смысле тоже люди. Однозначно.
Им тоже важно.
Знаю,
более того,
знаю, куда
более
можно
честные
выдернуть.
И более искренние, может быть, более яркие в своем проявлении. Там, где X засунул свой смысл куда-то и посидел тихонечко, да, там как бы они этого не делают. И поэтому провоцируют, и поэтому раздражают нас, как бы, потому что у нас другое. Но если этот смысл есть, если ты в состоянии показать этот горизонт и показать это море, то тогда эти корабли будут двигаться и будут находить какие-то в себе объяснения, почему надо созвониться, там, не знаю, с командой.
Ты знаешь,
и так далее.
Мы с ними
вот это, мне кажется, очень важная
штука. Вот если мы смотрим зумеров...
В курилке.
Шутка. Ну, понятно, в курилках, да, но мы там пересекаемся, вот где мы пересекаемся точно, на уровне смыслов и на уровне ценностей. Все остальное — это инструменты. И если мы вот на этом уровне с ними сходимся, то у нас тогда складывается вот этот «любить». И тогда у нас получается человекоцентричность. Мы их можем вовлечь, мы с ними можем работать и найти общий язык. Как только мы синхронизируемся по смыслам и по ценностям. Все остальное уже складывается, это просто инструменты.
Ну вот еще, согласно исследованию Барна Групп, молодое поколение ставит на первое место уважительную и стабильную рабочую среду, то, о чем вы говорите, а не карьерные бонусы. Для них важнее атмосфера, честность, психологическое равновесие, И это значительно важнее, чем продвижение по службе, возможно, получение власти и так далее. Mm-hmm. Хотя и такие люди амбициозные тоже, конечно, конечно, в этом поколении выбор, присутствуют, никуда не деваются.
Но хорошие отношения, конечно же, нужны всем. И все хотят уважительного отношения, неважно, зумер, это миллениал или иксы. Сейчас уже такой стиль, как раньше, кидание пепельницами в людей не работает.
Это все, конечно, хорошо в статьях и книгах, а что в жизни? У меня сейчас приезжает десяток парней по 20 лет просто потаскать реквизит. И скажу вам честно, ничем они от нас не отличаются. Вот-вот-вот. А есть ровно обратное мнение, что мы не сходимся с молодым поколением ничем, ни смыслами, никак, совсем ничего у нас общего с ними нет. Вот.
Такая война поколений всегда была.
Войны,
война и дети.
И, кстати, еще... Да, 100%. И вот Ирина очень точно замечает, что есть еще обратная история. Это эйджизм по отношению к иксам от зумеров, которые часто нас, в общем, за людей-то не считают. Как с этим быть? Тема для отдельного разговора. Девочки, спасибо. Спасибо.